побежали или помирали. Может, кто-нибудь из жив один с Украины. Ну вот, настал час, освободили меня американцы. И сейчас расскажу, как несчастье привело к счастью. Американцы освободили, и нас, русских, собрали в город Нойштадт. И с Нойштадта нас повезли, везли нас в Австрию на машинах, на грузовых. Тысячи, две-три, может больше, ну так вот, много машин, много. Везли. Переночевали, я помню, в одном лагере. Потом опять провезли на берег Боденское озеро, может, слыхали. Боденское озеро. Это между Швейцарией и Австрией. Ну и тогда привезли в этот Фридрихсгофен, городишко такой на берегу Боденского озера. В этот Фридрихсгофен привезли свободно, не то, что мы арестованы. Ну и мы пошли купаться. Они сказали, что в воскресенье, сегодня мы никуда не едем. В воскресенье, американцы так, можете идти купаться. Ну, мы пошли на Боденское озеро смотреть. И что интересно, катер идет километров 80, и негры держатся за такие троса, и на лыжах. Лыжи обыкновенные, только шире, чем лыжи зимовые, такие водяные лыжи. И они с такой силой, и так по воде от быстроты шлюп-шлюп-шлюп по воде едут, поверьте, и держаться за это. Потом они за такую общую палку держатся, в человеке четыре, лыжами рулюют и под воду ушли, усе. Потом оттуда ж под воды, как вылетают, аж от быстроты их на воздух поднимет. И опять едут. Такие трюки выстраивали. Поднимались метров 80 оттуда с маяка, прыгали, сальто разное делали. Это все негры так. Белые никто так не делал, а не, негры. Громко говоритель говорит, по-русски, по-немецки, по-английски, по-французски. Переходите дорогу центральную, идите, потому что через 30 минут займет дорогу военная колонна, моторизированная, и если кого и задавят, отвечать не будут, поэтому быстро переходите. Ну, американцы всех погнали, а я остался втроем, верующие. Ну, мы еще успеем. И не успели. Дорогу заняла вот эта мото-часть шла, моторизированная, и нам уже пройти туда невозможно. Но хорошо, что я скрипку с собой сюда взял. Больше мне ничего не было. И чемоданчик взял. И так я был тут. И вот это несчастье случилось. Ждем, иду. И смотрим, промежуток. Часть техники отстала. И этот промежуток, ну, даже несутся километров 80. Несутся. Это же мгновение. Мы тогда прыг в этот промежуток. И вот мои, и они все братья, конечно, перескочили. А через меня переехала машина. Сломали 4 ребрыны, разбили череп. Вот тут ямочка такая. И нос сломали. И этот нос так вот расплющился по всему лицу. Ну, я потерял сознание. Почти не живой. Ну, потом рассказывали, скорая помощь остановилась, американские братья меня погрузили в скорую помощь. Потом скорая помощь отвезла меня на пристань. Там погрузили на пароход и по Дунаю завезли в Австрию город Линц, второй город после Вены. В городе Линце я попадаю в госпиталь, американский госпиталь, и госпиталь от имени миссионеров. Все верующие были, и врачи, и медсестры, и даже уборщицы были верующие. Я попадаю, я ослеп, я же попухлина пошла, и глаза мои завалилась слепотой. Даже этих ямок не было, все заровновало слепотой. И рот еле открывался. И вот лежу в этом госпитале этот. Пришла женщина-врач, Мэри звалась. Она говорит: вы знаете, почему вы к нам в госпиталь попали? Так Господь расположил. Мы исцеляем не только тело, но и душу. Мы все верующие. Вот мы будем исцелять и тело, и душу вашу. Мы научим вас молиться. Вы согнитесь у меня под койкой, чемодан. Достаньте оттуда чемодан. Она достала. И там мой аусвайс. Карпович, Карпович, верующий. Карпович, ой, так скажите, пожалуйста, у вас в Нью-Йорке есть Карпович? Ну, есть. Константин Евменович. Ну, точно, точно. Это родной брат моего папы. Так я ж врач. А Константина Евменовича дочь Ирина преподает медицину в школе медицинской. Я в ней училась. Я выпускница Карпович Ирины Константиновны. Ну, ай-яй-яй-яй-яй, какая. И на телеграмму тут же быстренько в Нью-Йорк. И этот дядя присылает мне посылку. Ну, вот это посылку костюм, очки ночного видения, авторучку перископическую. Знаете, что такое авторучка перископическая? Я могу из-за угла. Сам схвался, а через ручку гляжу, перископ. Сидеть в окопах и смотреть на это, что делается на свете. И электробритву, тогда во сне никто электробритву. Вот он мне прислал оттуда. Дорогой племянничек, выздоравливай, и вместе с госпиталем приедешь. А госпиталь с Нью-Йорка. Вот это, как узнали, что я это, в Америке, мне не родня есть. Ай-яй-яй. Ну, это Мэри, врач, уже так меня лечила. Сейчас где-то на третий день на операцию. Смотрите, только чуть-чуть-чуть. Так, так восстановили нос, знаку нет даже. И ребра заросли, все. И помню, причинаюсь, увею все лицо в гипсу. На восьмой день сняли гипс. Я так думаю, буду ли я видеть, а еще не вижу, еще пухлина не сошла. Но уже ямочки стали появляться, я тогда разорвал такой глаз, блеснул свет, буду видеть, слава Богу. Ну и когда я уже выздоровел, ну по мне была такая синева, вся эта синева сошла, я помогал там при госпитале и на перевязку ходил, на занятия, на врачей. Я уже хотел быть врачом, учился там. Ну, сначала был таким, ну, санитаром, потом дальше, дальше. И уже у меня в планах ехать в Америку. Уже я вылечился и остался работать прямо здесь. Уже я там, уже не в палате был, а в комнате с братьями. Там русский отдел был, немецкий отдел. Много было, персонал большой был. Ну и лежала тоже... Несколько тысяч с концлагера свозили туда трупы. Вот Маутхаузен, может, слыхали, страшенный концлагер. А? Ну, Маутхаузен, вот оттуда. Эти трупы я кормил, скелеты. Они живые, но я уколы им давал, ужили сюда. Они не разговаривали, лежали эти скелеты, но жизнь есть. Поставим мы прибор. Сюда на груди. И приборы показывают, что сердце работает. И если, допустим, человек было 100, то из них, может быть, 20 умерло, остальные оживали. Ну, вот интересный госпиталь был. Это не счастье со мной, да? Привело к счастью. Я потом буду расскажу, как к счастью привело. Ну и потом приказ. Ну, вечером занятия. разбор Слова Божия, спевка, сыгрывка на струнах, на трубах. Вот так заняты. Так я как на небе был. Ну, питали там неплохо. Их хватало. Ну, и дядя ждет меня туда. Ага. И вот настал час отъезда. Последняя ночь. Я дал согласие. Телеграмма там же дядя. Дядя Костя меня ждет. С нетерпением, да? И погрузились. И вижу сон. Иду я на этом месте, где я лежал в гречке, когда малого меня тут. Иду по этому месту, и тут же в лесу, рядом, мама поет: «Жизнь для Бога все другое, жизни ты не называй. Ваня, не едь в Америку. Здесь твоя невеста Лиза, она ждет тебе». И Лиза называет, моя жена Лиза. Она ждет тебя, не едь в Америку, езжай домой. Я устаю, пошел к главврачу, говорю: не еду я в Америку. Вот так мама видела во сне. Как заплакали все они, говорят, так меня полюбили. Ну, я не хвалюсь, но я там первое место занимал по выполнению работы. И духовный, и... Ну, моя любимая работа. Оркестр вышел на палубу духовой, прощальный гимн заезжали, и хор запел: «Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя». Знаешь, псалом этот? «Под сень его всегда стремись, Бог сохранит тебя». Так заиграли, и по куплету не пропели, как заплакали. И я заплакал, корабль ушел со слезами. И ихнее КГБ, американское, направила в наше КГБ. Подвели границы, пограничная часть. На этой берегу Дуная американцы, на том берегу Дуная русские. И только половина моста прошли, как советские пограничники. Приклада по спине: предатели Родины. Нас 8 человек не согласилось уехать, русских. Предатели Родины, им по спине кровь пошла, приводят к складу, заводят в этот склад: раздевайтесь догола. Мы разделись. Я эту ручку перископическую поломал, очки под ноги, а очки ночного видения. Чем ночь темней, чем виднее. Если я иду за рулем, фары не надо. Как днем, только синевато так. Там было заложено это ночного видения какая-то жидкость. Очки двойные и между жидкость. Я очки растоптал, а тогда достаю из кармана электробритву. Ложитесь, гранату бросаю, шнур вырвал. Эту бритву полк. А они, там полковник был, все как начали ховаться под нары, под эти стеллажи, где эта одежда была сложена. Одежда убитых, военная. А эту одежду снимали, эту американскую, а давали нам убитых одежду. Они, я тогда и сам погибну, и вам всем капут. И эту бритвочку об пол, как удар из нее, только брызги посыпались. Ваше счастье, граната не взорвала. И они оттуда вылазят, и я подходил к этому, кто командовал этим парадом, полковник. Гражданин полковник, имеете счастье, что это была не граната, это была электробритва. Я бы вам ее подарил. Смотрите, а я же голый раздет, смотрите на спину, как кровь течет. Какой я предатель Родины, когда меня малолетние угнали фашисты в Германию, а вы меня обозвали. Ну, понимаешь, солдаты, они не соображают, они думают, что это все враги. Ну ладно, ладно, прости, прошу, я прощаю и вам прощаю. Но нас переодели, одежда убитых мне, попался обмундирование у крови, на дирках, шинель дали такую. И нас уже пленных ведут. Уже Родина тепло встретила и повели в лагерь 306-й распределительный. 40 000 человек, представьте. 40 тысяч человек. И так поселили прямо на поле. Там палатки такие устроили для начальства, там были некоторые помещения. И вот там я около месяца примерно, это 45-й год, и вот просевают. Ну вот нагружают, повезли, трах-трах, расстреляли. Опять повезли, трах-трах, расстреляли. Которых отправляют, мало кого отправляли. Там бывший влас,
Сибирь,
да. Подхожу, и моя очередь пришла, уже просевание это. Сидит за столом, бровя рассеченная, волос белый, так зачесанный кверху. Я подошел, где же я его видел, Ну, Господи, где я видел вот этого? Где же я видел этого человека? Бровя рассечена, волос. Он. Но не могу припомнить. Я тогда быстренько с очереди вышел и обратно занял вторую очередь. Господи, открой мне, где я его видел? И мне будет какое-то облегчение. Ну, видел. Или во сне, или наяву. Ну, видел. И вдруг половина очереди так прошла сюда, к столу. Вспомнил. Он приезжал во время немцев, приезжал к нам в лагерь. Немецкий полковник нанимал во власовскую армию. И говорит, кто будет защищать Германия, будет кушать пелипулька. Немец разговаривал по-русски. Германия, пелипулька, будет кушать белую булку. Ну и так записывал во власовскую армию, и много ушло. Ко мне подходит, ну там желаю. Ну я верующий, оружие брать не буду, убивать не буду. Так, хочете меня убивайте. Подошла моя очередь. Фамилию сидит этот майор, записывая. Уже второй такой случай. Там у Германии, а тут теперь. Фамилия. И я фамилию свою скажу. Ну, чтобы этот майор вышел. А майор не ждет приказа. Ой, взял и вышел. Я тогда вытянулся. Кто будет защищать Германию, будет кушать пелипулька. А он побледнел. Устает. Где-то это слышал. А там, где вы нанимали во власовскую армию. Фамилия Рукарпович. Он сейчас открывает шкаф и достает на букву «К» такие журнал. Наш говорит, Карпович Иван Сергеевич из Березино, Березинский район, деревня Осовка, Руда. Я верующий, оружие брать не буду, убивать не буду. Это ваши слова, Румаи. Молодец. Но как я действовал? Кровавый контрразведчик, да. И все здесь у меня записаны. Кто пошел в армию, во власти, все записаны. Видишь, была схватка. Я на документах того немецкого майора, которого я убил, полковника, я был полковник на то место. Я немножко смахлыстый. И вот он меня разанул ножом, а я его убил. А так бы он меня убил. Ну, счастливый. Ну, хоть вас поцелуй, я так. Он тогда дает бумажку и отдельная куча людей направо. И тут же приехали машины, нас погрузили и отправили в хороший лагерь. Хлеба дали нам настоящий, а то нам давали ячменный хлеб не сеянный. Крова ж идет с сортом, покуль пожвешь. Ну и с этого лагеря меня забрали в армию. В советскую же армию. Я был в мотоциклетном батальоне и ремонтировал мотоциклы. и так до конца службы, когда я уже был в армии, там командир части, присягу принимать, я оружие не беру, а он: ты веришь, Ирда? И я с семьей верующий, командир части. Ты не берешь оружие, присягу не принимаешь. Не надо. Работай. И все. Работай. Ну, он мне сделал, я бы сказал, или это подлость, или это что он мне сделал. Взял там в этом общем списку, написал, что присягу он принял. Ну, написал, что он присягу принял. Тихонько. Не, он тихонько там записал, и меня никто посторонний не трогал. А я про эту присягу ничего же не знаю. А он написал, присягу принял. И потом: не волнуйся, никто тебя трогать не будет, если приезжали там особый отдел проверить. Он где-то ответчик, мне там уже дали и награды такие, какие денежную помощь давали. Я не простой солдат был, а название старшины, 400 рублей мне ишло. Подарили мне велосипед американский, четырехскоростной. Ну вот так я был до конца, уже приехал в Борисово. Я в Австрии служил там. Ну, один эпизод расскажу в Австрии. Со мной была скрипка, вот в казарме. Я открыто окно в воскресенье на втором этаже, на нижнем этаже цеха. Я заиграл «Вдали от тьмы земных сует, есть край, где Божий свет». Ну, я вам после этого и сыграю. И вот остановились австрийцы, голову подняли. Австрия разговаривает по-немецки. Да. Они спрашивают: «Солдат, ду глаубен гот, солдат, ты веришь в Бога, ру веру. Можешь спуститься к нам на этот, в проходную, на улицу?» Я подошел к старшине. Старшина: нашел знакомых. Пойдем. Он вышел, а старшина имел право по городу ходить без, ну, как это, без увольнительной. У него был такой документ. Ну, на собрание пойдем. Старшина говорит: пойдем. И с тобой ты без увольнительной со мной пойдешь. И мы с старшиной пошли, побыли на богослужении. И там один брат завел нас на свой участок виноградной плантации. Говорю: вот, пожалуйста, кушайте виноград, сколько вам хочется. Вот и такие эпизод был один.
Особый немецкий язык.
Тогда хорошо знал. Ну вот мой командир отделения, я, так как я оружие не брал, он мне повесит оружие. Ну это он от имени уже там замполита. Ну и поведет уборную чистить. Но я же не беру руки на шею висеть. Я выможу это оружие, вот эту бэку. И этот самый, как узнал командир части про это. Ну это такая, ну можно было не рассказывать, но все-таки интересно. Правда, все интересно. И как узнал командир части, улетело ему. Но я за него молился, за этого командира отделения. Молился и молился день и ночь. А он меня мучил. Как только отбой, он меня то ли очистит. Как только отбой, так я таки бы уже изнемог. И я думаю: ну, сатана, или ты меня, или я тебе. Думаю, Бог тебе, да? Залез на чердак. И так молился за этого командира. Шапаренко Петр Степанович, фамилия его, помню, и на фотографии есть. Я тогда пост наложил трехсуточный. И не надо было трех суток быть в посте, как он подходит ко мне на чердак, склоняя колени и раскаивается. Снимая погоны старшины, снял погоны старшины, покаялся и пошел. Командир части сказал, что вот я тоже такой. Но командир части хоть бы что, а замполит особое дело взяли из-за его, из-за меня тоже взяли. Ну и командир части, ну тоже, внутри его любовь ко мне. А сверху злой кричит, выстрелит, дает нагоняет. Но мы чувствуем, что он нам предупредил. И так до конца мы дослужились с ним. Вот последнее письмо он прислал, фотографию, и на мне есть. И умер. И молодец за меня на 2 года. Это то, что меня мучило. Вот это армейские эпизоды такие. Но это еще не все. Ангел же от меня не отступает. Он тогда явился малому 5-летнему. Потом убил этого молнии. Потом наша часть переезжает в Борисово. А Борисово от нас 50 километров. А у меня спортивный велосипед. А я по спорту занял 1-е место. Там в армии. По мотоциклетному спорту занял 1-е место тоже. Потом командир части. Приехали мы у Борисов. Командир части, ты знаешь что? Езди ты домой. Ой, я смог его в щеки поцеловал. Мы тебе выпишем сухой паек. А тогда же это ж был 47-й год. Тут было недохопы всякие. На собе картошку сеяли люди. Он нагрузил мне сухим пайком и сахару, и крупы, и муки, и хлеба. Полная сзади торба, набита продуктами. Чемодан литературы везу, и Библии, и всего везу. И на велосипеде еду. Только, а уже под вечер было, как раз октябрьское было, 47-й год. Только к лесу подъезжаю. А у меня фара была 6-вольтовая. И динамо было у велосипеда американская. Только к лесу подъезжаю, а там банда стоит с кинжалом, 2 бандита. Стой! Кинжал подняли. А я же спортсмен. У меня на ходу опускался на низ. Я быстро руль раз, фару поднял, им у глаза. И как дал, и прямо на их несусь. А когда я быстрый ход и набрал, я на испугали, что такой яркий свет и мотор не гудит, что-то непонятное, не то ракета, не то что. И быстренько в лес ушли. И они испугались. Оказывается, это бывшие полицейские немецкие скрывались от властей. Там они зарезали корову, там у кого-то украли, может, в колхозе. Там корову в лесу видно, костер разложение. А это стояли уже как часовые все равно. И я с испугу как несся, так и несся. И слышу сзади, догоняются меня. И никто меня не догонял, но мне вот от страха в ушах хаканье. И я этих 40 километров, это 10 километров от Борисова отъехал уже. И эти 40 километров... Мигом очутился от своего дома, 1 километр осталось. И пошел дождь. Я под елкой стал, пока дождь пройдет. Слышу на елке Ваня, Ваня, ангел. Я испугался, я подумал, что эти с бандиты меня узнали и залезли на елку. Я испугался ангела, я же его не вижу, только голос слышу. Я тогда быстренько, как пиканул на педали. Это первая Ольховка, а потом уже наша деревня Осовка, это 1 километр. Смотрю, у тети Насти, это маткиной сестры, огонь горит у хати. Я под в окно, аж мой двоюродный брат, это ей уже сын. И с 38-го года с ним не виделся. И он сидит, на коминку горит, как кажут. Я зажжу хатами. Ваня, как расплакались, как расплакались. И тут уже я помолился, и они тут уже яичницу жарят, там колбасу. И у меня есть продукты, пойду принесу. Вышел на двор, ни велосипеда, ни продуктов, ни литературы, ничего. Ничего. Я говорю, ничего нет. И он вышел с фонариком, этот военный, он капитан был. Посветили, аж этот вор велосипед на плечи понес. А когда нес велосипед, он тяжелый, и там же продуктов, его сапоги эти резиновые далеко уезжали в грязь. И мы зашли в следующую деревню, так, на трехугольник, и во дворе след появился. Потом след пошел за сарай. Мы у хату. Стоит хозяйка этого дома и спиной закрыла печь. А в печи была вся литература и все эти вещи и закрыты. А мы это не догадались. Мы тогда за сарай тоже нет. А там рядом лес. Он велосипед этот у леса покатил. И так надто незаметно. Ну, заметно, ну, незаметно одновременно. Мы так это бдительнее взялись, мы бы нашли. И тут мне домой уже осталось 400 метров. Я напрямую и пошел домой. Как увидела мама, я ж не сообщала, что еду домой. Чуть не обомлела. Ну и братья мои, и сестра Таня. Ай-ай, как окружили. А Ванечка, а миленький, а браточек, а сыночек. И у меня ж несчастье, велосипед украли. Да пусть их 1000 украдут. 1000. Но ты сам живой. Слава Богу, я рассказал, как это все, как я вез продукты. Не надо, вот у нас есть там, муки трохи, круп есть, обойдемся. Вот 4 курицы есть. Ну, тут меня жарили. А уже было в это время как раз 2 часа ночи. Поспали и утречком на собрание в Березино. Приходим, аж собрание отнесли в деревню километру 12, от Березино уже поздно. Уже не дойдем. С мамой возвращаемся назад. И младший братик говорит: Витя нашел велосипед. Собрал молодежь, окружили лес. И вот так перебирали, и забросано хворостом велосипед нашел. А Витя мой работал трактористом, брат, в сторону Борисова, километров 40 отсюда. И велосипед нашел и въехал с велосипедом. А литература все пропала. Литература. Потом я буду говорить. Потом сестра моя работала в леспромхозе. Это двоюродная, куда я зашел, откуда и украли. Соня запрягла коня и завезла меня туда, в Мощаницу. Там оставалось 20 километров до Борисова. Ну, я у Вити переночевал, взял велосипед и поехал. Да, так меня обокрали, я зашел, военный билет украли, все. Я зашел в военкомат, заявил, что я обокраденный. Военкомат дал телеграмму в участь, и уже в участи знали все обо мне. Приезжаю, а второй день уже октябрьский, это уже первый день и второй день октябрьских. Ну, там они пошли на занятия тактическое, там же в клуб пошли солдаты, командир части. Знаешь что, ты переутомленный, бедненький ты, бедненький. Ай. Ну, ладно, всего бывает, и это надо, по-видимому. Иди отдыхай. Только я лег на постель, обратно, как на елке. Ваня, Ваня, ангел-хранитель. Ты почему меня не послушал под елкой? Я же тебе предупреждать хотел. Никому не заезжай, есть прямо к маме. Не обращай ни на что внимания, есть прямо к маме. А ты меня не послушал и пожал плоды непослушания. Поэтому сгорела литература, сгорит и хата. Ангел Господень, ангел мой хранитель, я простил им, не сжигай хату. Я перестал разговаривать. Да, только сказал, через неделю услышишь. Через неделю присылает письмо мама и пишет. Хата у Герасима сгорела. Сам старичок вышел. С печи успел сойти, утечь. Все жители еле успели с хаты уйти. Обратно такая же шаровая молния, как того председатель убил. Улетела в хату и вмиг сгорела, пока приехала пожарная, тушить не было. А он стоял и говорил: «Слава Богу, сгорела литература святая у моей печи, и хата сгорела».
Так Бог наказал.
Да? Так Бог наказал. Это не хозяин, дедушка.
Да, да, да.
Дедушка уже этой улочки. Угу. И вот, я вам рассказал часть.
Здорово.
Опять как ангел явился. Потом, это я же вам армейский рассказывал момент. Ну, потом, когда уже в 48-м году осталось, уже я 3.5 года служил, демобилизация, я вернулся домой внезапно, так сказать, тоже неожиданно. Мама довольна, братья и сестры, как раз это был февраль месяц, начало марта. Все братья и сестры рады, что я вернулся, будет пение налажено, я же регентом был. И началась радость для меня и для церкви радость. Ну, я вам пропустил рассказать по парадку. Когда я был в госпитале, там наладили пост, молитву с одним Эдуард Лощинский, я помню, там медицинский работник, миссионер, проповедник. Он сказал помолиться, чтобы невесту Бог мне показал во сне. И Бог показал мою жену. И вот я приехал домой и забыл. Смотрю, знакомая девочка, где видел. И вот я подхожу и говорю: «Ты моя невеста». И рассказываю, как мы были в посте, и увидел во сне. И она говорит: «Если это от Бога, то я не против быть твоей невестой». Ну и у нас было бракосочетание. Ну, тогда, в 48-м году, была беднота после войны. Ну, так, много было верующих, вся наша община. И Иванченко нас сочетал, старший проситель по Минской области. Вот с тех пор, вот 51-й год пошел, как мы живем вместе, Бог послал. 27 внуков, одна правнучка. И вот мы стали жить вместе. Я переехал в Березино на квартиру. Работал в райпромкомбинате. Вот выхожу в проходную и встречаю того брата, который мы переходили в опасное место, когда двигались американские войска. Николай Ганцевич. Я так испугался, думаю, что во сне или это какое-то, что-то мне мерещится. Откуда Николай, который меня затянул уже, помог на корабль, на пароход, перегрузил меня. Он меня заметил, и как мы расплакались, обнялись, целовались. Он говорит: «Брат Ваня, ты жив. Ты знаешь, от чего тебе Бог спас? Твое несчастье привело к счастью. Ты бы не выдержал». Мы тогда вернулись в лагерь, и нас американцы повезли в Америку. А на самом деле передали русским. И мы очутились в Магадане. И там в Магадане с этих 1000 остались считанные люди. Все погибли в тайге. Залезли в тайгу, разгрузили. Вот вам дом, вот вам пища, что хотите, то делайте. Дали топоры, пилы, разработку. И пища была скудная, и очень много умерло. Ты бы там не выдержал. Вот Бог тебе через эту несчастный случай, я говорю, привел к лучшему, и ты остался жив. Вот, и я остался жив до года. Бог меня сохранил. Такая была чудесная встреча. Ну, после этого мы так и живем в Березино. После того вместе дом себе построили, вот этот, купили в деревне, перевезли. И наступал 61-й год. И образовался В 61 году образовалась инициативная группа с нескольких человек, когда стали запрещать молодежи, стали детей запрещать в собрание водить. В это время уполномоченный, приготовляли они все вместе со всех Б, приготовляли курсы, библейские курсы в Стокгольм. И вот мы, меня вызначили на курсы тоже. И вот поехал я в Москву, со всех Б с братьями, Елисеечек поехал, и там проводили занятия над нами. Забыл, как фамилия была уполномочена, вроде Кураедов. И он сказал, что вы направляетесь на курсы, и так как мы приближаемся к коммунизму, то религию мы должны свернуть, и религии не будет уже при коммунизме. Так вот, мы с этой стороны вернем в рулон, а вы нам помогаете с той стороны. Расписывались на этом совещании, что они будут. Один молодой брат подошел. Дорогие братья, если придется умереть за дело Божие, я не подписываю такого документа против Бога. И его сразу забрали, арестовали там. Это было в Кремле. Пошла очередь моя расписаться, что я познакомился с этими документами. Я подхожу. А все расписывались, все. Вот из этой группы, ну, от силы, может, 4 человека не подписали. Я подхожу, уже не хочу говорить, что я не буду подписывать антиевангельский документ безбожный. Мне как-то стало это уже оскорбительно для них. Я тоже так, как и тот брат молодой. Ну, тоже хотели меня арестовать, но Елисеечек встает и говорит: не трогайте его, я сам с ним разберусь. А я должен был, когда я был, это целый месяц почти ушло, пока занятия в Минске, в Москву, пока поехали. Но на работе, на производстве средний заработок сохранялся. А когда я сказал, не подпишу документа, Лисечек прислал телеграмму, чтобы на работе мне засчитали прогул месячный, чтобы сняли с работы меня и послали на какие-нибудь черные работы. Я был помощник механика в райпромкомбинате. И вот он говорит: не арестовывайте, я сам с ним разберусь. Елисеечка, помните? Старший просветитель по Беларуси. Константин Степан. Ах, да. И вы не помните. И вот я возвращаюсь домой, на работу прихожу. Ну, сразу на свое место. Стоп. Прогул тебе. А телеграмма ранее же пришла. Прогул месяц прогулял. Будет товарищеский суд. Был в Москве, встречался с американскими шпионами. На самом же деле были там американцы, братья с Америки, во всех бы. Ну вот, прогул тебе, а мы тебя отправляем на кирпичный завод в карьер копать глину. Вот, а я тогда тихонечко взял бумагу, а наш директор райпромкомбината сделал себе дом за счет государства, ну, деревянный. Я там неделю помогал ему паровое отопление делать, я токаром. Ну, и всех людей, которые ему дом этот строили, все расписались, что он сделал дом за счет государства. А нам шел средний заработок государственный, и все. Я написал депутату Верховного Совета БССР Казимиру Францевичу Пущину. Может, слыхали, Пущин был академик в Беларуси. Пущин. Я прихожу к директору, все хлопцы подписали. Говорю: товарищ директор, вы меня отправляете в карьерно-кирпичный завод, а я вас отправлю в Магадан, в карьер. Вот, говорю, документ подписанный. Завтра я еду к депутату Верховного Совета БССР, и вам улетит еще похуже, чем мне. Он как прыгнет ко мне отобрать. Ну, он же старый директор, а я молодой был. Это было в 60-х. 1975 году. Я утек и поехал в Минск. Приезжаю в дом правительства на 7-й этаж, в приемную к Пушкину, депутат Верховного Совета БССР, а в него неприемный день. А он лектор, он же академик, он выпускает лекторов, антирелигиозников, вот таких. Я пришел, аж два милиционера сидит у дверей, а там у зал, где он проводит лекцию, а милиционер, ты чего сюда пришел? Говорю, я сельский корреспондент, и я должен передать сведения депутату, и уйду. Говорю, в крайнем случае я вам передам, вы передадите. Ну ладно, минутку, будет перерыв, тогда зайдешь. Ну и ждем. И вот, и я сижу тоже тут в ожидалке в этой приемной. Слышу, один милиционер пошел к телефону, другой пошел, там кран открыл, воду пьет. А там в зале ха-ха-ха, там же человек около 100 лекторов этих, которых он обучает. Я под этот смех двери открываю и сел. Ну, и они так продолжают хохотать. А рядом со мной сидел еврей, забыл его фамилию. Поднимается Казимир Францевич, у нас посторонний. А этот Казимир Францевич, этот Пушкин, кто посторонний, встать. Я встаю. Кто ты такой? Ну, я американский шпион. А этот еврей, так ты шпион, ты шпион. И поднялся быстренько и утек, и сел там далеко, в той конец, аж на угол. Потому что я, наверное, начинен взрывчаткой. И сейчас все это в воздух поднимется. Так кто, наверное, первый ждут на куски разорвет его. А если там, может быть, еще и целое останется. Он от меня утек, а этот депутат за кафедрой. А ну-ка, шпион, подойди ко мне. Я подхожу. Чем ты докажешь, что ты шпион? Я вынимаю товарищеский суд, что меня судили. Был вам в Москве, встречался с американскими шпионами. Вот этот документ. И он читает, это товарищеский суд. Здесь, что судили меня. Прочитал. Это все мелочь, это чепуха. Одна чепуха. Ты скажи, за что тебе судили? Ну вот шпион, вот за это. Я сказал, это чепуха. Скажи, за что судили? За то, что верил в Бога. Правильно, за то, что ты веришь в Бога. Ты ездил в Москву, ты должен был ехать на курсы в Стокгольм. Но что-то у вас там неполадки получились. Я не знаю, какие у вас там неполадки. Тогда раз такое дело, на его бумагу, садись его за стол и отрекайся от всех богов. Ну, давайте. Я за бумагу сел за стол и пишу. Отрекаюсь от всех богов, которые произведены по вымыслу и уму человеческому, от деревянных, от золотых, от серебряных и от всякого материала, который боги созданы по вымыслу и уму, я от них отрекаюсь. Верю в единородного Сына Божия, Спасителя мира, который даровал спасение через Голгофский крест. И такую проповедь я, как начал в этой канцелярской бумаге, строчка возле строчки, так мелко, переписал все. И калача записал, развернул лист, и на обратной стороне, тогда эти в зале аудитория, Казимир Францевич, что-то нас задерживает. Неважно, товарищи, пока от всех богов отрекется, все-таки время надо. Кончилось отречение, я подаю ему этот листок. Ну вот и правильно, слушайте. Отрекаясь от всех богов, во всеуслышание зачитывая перед аудиторией всю эту проповедь подробно, медленно, с расстановками, прочитал этот ценный документ, сложил себе в папку. Потом... Товарищи лекторы, кто перевоспитает вот этого Ивана Сергеевича, встаньте. Ага, никого я тоже не перевоспитаю. Вот вам преподаватель, академик. А он нас уже перевоспитал. Это мне так радостно. Ну, уже перевоспитал. Тогда Тогда он. А эту бумагу, что она директора написала, дорогу и порвал, выбросил. Я просто пуганул его. Приезжаю. Потом на него нечистый дух как сошел, на этого депутата Верховного. Как ты сюда пришел? Там же милиция сидит, как ты сюда зашел? Говорю, Казимир Францевич, я так сбеднился. Вы думаете, так легко к вам попасть? Во-первых, я заделался депутат сельский корреспондент, а потом там милиция сказала подождать. Но я слышал, у вас тут хохот, такое веселое настроение. Но я под это настроение к вам и завалил, так и говорю. Так вот, с этого веселого настроения я и начал. То поэтому я и желаю вам от Бога всегда быть веселыми, чтобы вас болезнь миновала, чтобы у вас всякая беда прошла мимо, и всей аудитории, чтобы Бог вас сохранил. Об этом я и буду молиться. Он тогда, давай сюда документ, который тебе судили. Я даю. Ну, я там и американский шпион, и все. И он по всему этому документу поперек. Я знаю, ты ездил в Москву, ты с Велисейчиком. Почему ты не прошел в этот в Стокгольм на курсы библейские, я не знаю, это ты знаешь. Но мне это не интересно. И поперек все это вот красным карандашом. Восстановить на работу, учитать месяц среднюю зарплату. Все сделать на месте, восстановить, извиниться директору передо мной, что судили. И ты картошку уже выбрала, я рунеешься. Неделю хватит, себе беру, хватит. Вот целую неделю не иди на работу, это тоже будет в зарплату. А тогда и уходишь на работу. Этот розыск, тогда там унизу спустишься направо, секретарша положит печать, он на мою рознь. Ну, с Богом молись за меня, и аудитора, и за нас. Тут же я и помолился. Там уже за кафедрой. Там положили печать. И приехал домой. Неделю не пошел. Бульбу выбрали. Дров на зиму привезли. Попилили, покололи. Прихожу на работу. Уже следующий понедельник. Ну что, завез? Говорю, завез. Ну, иди работай. А главный инженер. Он пришел опять за свою работу. А директор говорит. Он будет послезавтра директором, а мы с тобой будем за решеткой. И я работаю спокойно. Через, может, полмесяца приезжаю сам Пушкин в Березино и делал здесь лекцию. А он как-то был знаком с нашим директором. И приехал к нам в райпромкомбинат, ко мне зашел, ну как? На месте работаю, ну и правильно, ну и молодец. Так, пошлепал. Пошел к директору, он же ничего не знает. А директор... Ни живый, ни мертвый. Он, ты чего такой? Ни живый, ни мертвый. Что заболел? Что заболел? Иван же вам бумагу завез? Она по поводу дома. Ну и что бумагу? А я резолюцию наложил. Ну и что? Он тебе дал эту бумагу? Отдал. Ну и что? Ну я восстановил его на работу. Чуть сам я высказался, что дом сделал за счет государства. Чуть-чуть не высказался. Но Ленин все-таки, наверное, догадался. Потом сделали дружественный обед. У нас есть пищецех. Завели пищецех. Там сделали стол такой угостили. Этот Пушкин приехал не один, на двух легковых машинах. В клубе у нашем делал лекции. Там выступал он. Он очень грамотный. Завели пищецех. Там сделали... Стол такой угостили. Этот Пушкин приехал не один, на двух легковых машинах. В клубе у нашем делал лекции, там выступал он. Он очень грамотный. И это... И он в истории есть, Пушкин. Есть в истории. Ну и уехал. Зазывая директор. Ты твою бумагу не отдал? Ну, товарищ директор, да это ж... Не ваш дом, он же государственный. И вы государственные. и после и всем государственные. А вот ваш сын оженится, будете ему делать дом, я тоже паровое вам подключу. Зятю будете делать, я тоже помогу вам. На здоровье, это все государственно. Так и он не заплакал. КГБ не дает жить. Говорят, чтобы я тебе ущемлял, ущемлял. И вот они меня ущемляли и заставили так. Директора отсюда этого сняли, другого поставили. А тот на самом деле начал ущемлять. Я переселился в спиртзавод. В спиртзаводе меня приняли за чистую монету. Ну и там КГБ дозналось. И тоже ущемляли. И оттуда же я ушел на нелегальное положение. Братья приехали. Ну, как у нас произошло разделение в 47-м году. Мы отделились, Елисеевичик приехал и стал так рукой, вытянул за кафедру. Братья и сестры, кто будет поддерживать всех бы налево, а кто совет церквей направо. И может человек 5 налево, а вся церковь за совет церквей. А потом на хозяйку дома говорит, вот хозяйка, если этих пустишь 5 человек, дом будет твой, и ты будешь на месте. Я не буду на месте. А вот этих, больше 100 человек аж ушли направо за братство, совет церкви. Этих всех арестуют. И если ты их пустишь, и дом арестуют, и тебя арестуют. Да кого ты будешь пускать? А я говорю, и тых люблю. Ну, наверное, этих пущу. Тогда все с правой стороны на левую перебегли, а нас осталось человек 25 всего. И тогда мы запели за евангельскую веру. Дом мы свой отпустим для церкви. И в нашем доме, в этом зале, начали собираться уже наши братья. Приехала милиция и сказали, разрушим дом. Ру поздно. Дом мы отдали для Господа. Если будете разрушать, имеете дело с Богом, а с ним шутки опасные. Как хотите. Ну, правда, штрафовали, но дом не разрушили, пока мы сделали свой дом. И вот братья приехали, меня забрали на нелегальное положение. Я был на нелегальном положении, преподавал крещение, посещал трудные места. Вот один из них я расскажу. В Витебской области, а в Швее, там показалось, что за радиоприемник целая семья, может, слышали? Слышали? Через радиоприемник там покаялась целая семья, даже две семьи полностью. Да-да. И вот брат Вася Балуев из Мурманска посетил. Приехал вот это Верхнедвинский район и берет билет у кассы туда, в деревню. Он берет билет на эту деревню, а кассирша минуточку и в милицию. Вот этот человек едет в деревню в эту. Милиция приехала. Ты куда едешь, на Васю Балуева? Я еду к Слободу, Слобода Ивану. Это он первый покаялся. Этому брату Васю Балову, когда он сказал, что едет в эту деревню, дали 15 суток, он отсидел и уехал. Сообщил, что невозможно туда доехать. Тогда брат Бандеров с Риги приехал и берет билет. Куда вам? Он в эту деревню. Он имеет счастье, что ты старик. Езжай домой, иначе 15 суток получишь. Но милицию сопровождала, пока не взял билет, не сел на поезд обратно на Рио. Не отпустили. Сделали совещание. Брат Ваня, никто не может достигнуть этой местности. Только ты. Говорю, при помощи Божьей. Только ты туда доедешь. Иначе никто, вот уже двое. И никто. И они покаялись и сами собрания проводят. Библии нет. Засчет радиоприемника молятся две семьи. И оба родные братья, Иван и Викентий. С Викентием я вместе сидел в тюрьме. Только ты можешь туда достигнуть, так братский совет постановил. Братья приехали с совета церкви, был как раз Винс. И вот он, брат Винс, говорит, только ты доедешь туда. Помолились, наложили пост, и я отправился. Приезжаю в последний район, прохожу в кассу. Мне дайте билет до деревни. Минуточку. Вызвала милицию. Милиция приезжает. А гонение, когда там было сообщение нам такое засекреченное, председатель колхоза Быков, секретарь Солтан, директор школы Ядвига, все вот эти три личности. И сейчас милиция приехала, три человека. Ты куда едешь? Я говорю, в эту деревню. А была зима. К кому ты едешь? Говорю, вы знаете, я расписался в документах за секретное неразглашение. Я сам вербовщик. И с их местности нам пообещали рабочих на наше предприятие. И вот я еду к председателю Быкову, и Солтана знаю, и Ядвигу знаю, самых гонителей. И вот мне надо поговорить по поводу, ну хоть бы человек с пять нам, они пустили. Слушай, мы тебе туда подвезем. Ой, ну прямо, вот счастливый, говорю, ну и счастливый я. Вот, говорю, хорошо. Ну тогда хорошо. Я говорю, наверное, пойду в кассу, скажу, что билета не буду брать. Иди, скажи. Билета брать не буду, сама милиция меня повезет. Она тогда удивилась. Ну и поехала сама милиция. Ну, а я, знаете как, шпион высшей марки, да? Едем, я открываю свой чемодан. У меня уже тут уже колбаса есть, хлеб, давайте перекусим. Ну, 100 грамма у меня нет. Ну, ладно. Ну, я им хлеба отломал, колбасы милиционерам. Ну, сижу рядом и едем. А вы слыхали когда-нибудь за Соловьёва Гену? Ну, знаем. Он у нас работает электриком, энергетиком. А слыхали, какой он трактор сделал хороший с плугами? И у меня журнал «Техника молодежи», и этот Соловьёв там сфотографированный. А я ему помогал делать детали. Вот его хата, вот. Просто окно видно тут. Я показал ему этот журнал, и они так уже уверенно, то, может, сомневались, кого они везут, не знали, а когда этот журнал их утвердил, они приезжают и к Быкову ехать, а там как задало у конца деревни, буксовали, ну, это машина «Козёл» зовут, газик, буксовали, и... Ну ладно, сам тут дойдешь. Ну, спасибо, дойду. А вот у деревни, что за деревня? Нельзя никому. Как только свежий человек, так у милицию собрали. Они полетели, эти люди, что меня милиция высадила. И я иду уже с чемоданчиком этим. Где здесь живет Быков? Они мне довели до самой хаты. А мне нарисовали план, что рядом с Быком живет Слобода Викентий, брат наш, почти рядом, там через одну хату. Так вы, это люди меня окружили, молодые, ну и средние. Вы по поводу баптистов приехали сюда? Ну, по поводу баптистов это второй вопрос. Первый вопрос по поводу самогонки. И этот, который ко мне пристал, вот и ты вчера гнал самогонку. Знаю хорошо, знаю, гнали вы самогонку. У меня список есть. Так у нас родилось дитя, мы же не гоним торговать, а отметить день рождения. Ну, и этот человек исчез, и жена его, и ушли. Лежу, чуть-чуть, и все разошлись. Я тогда и к Быкову на двор, он там шпионы остались, и к Быкову на двор, а собака хотел, а он мне как раз еще кусок сала был, я ему собаку кинул в будку, и он затих. Я в огород перешел, снег, правда, глубоковатый, к брату Викентию, мир вам. О, как ты что? Брат, быстрее, я вам привез помощь. Уже сестра Надя была в тюрьме, слобода Надя. И брат Петя уже был в тюрьме, надо собрать совещание, вас приведем. Я привез сведения и денежную помощь семьям узников. Ну, мы пошли туда к лесу, там к брату Пете в семье. И я все сделал, что надо, все, все, все. И мы на всякий случай выставили свои пикеты. И вдруг, бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Я тогда с братом Ваним, слобода, быстренько, а там же лес вора рядом, на огород и в лесе. Мы быстренько туда, и лесом, лесом, и на дорогу Витебск, Верхнедвинск, и на попутке я уехал оттуда. И милиция говорили, ой, сами же привезли. Человека такого опасного сами везли. Так удивились, Но некто все-таки доложил. Ну вот, пришла весна, пришло лето. Там семь душ крещения уже покаялись. Брат Ваня, только ты преподашь. Только ты преподашь крещение.